В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 3 марта 2020 года, 12 часов дня московского времени, радио Теос и в прямом эфире, как всегда, в это время по вторникам, у вас в гостях Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Это удивительно, совершенно потрясающе. Пятое Евангелие, как его называют многие богословы, которое как прожектор светит далеко-далеко, освещая путь, как каждому человеку в отдельности, так и всему человеческому сообществу. И путь этот, конечно же, безусловно, на мой взгляд, совершенно определенно и однозначно. Это путь к Христу. Потому что слова Его «Я есть путь, истина и жизнь» они актуальны на все времена и всегда. И, пожалуй, нигде так ярко, я не побоюсь этого слова, не вспыхнула личность Христа, не взошла эта звезда Его личности, как вообще в Ветхом Завете, как в трудах пророка Исаии. Человека, как будто стоящего вне всякого религиозного формата и вместе с тем способного наполнить содержанием любую религиозную форму. И вот у нас так получилось сегодня, не по моей воле, конечно же, и я этому отчасти рад, что чтение сегодняшнее, мы читать будем 58 главу, совпало по времени с началом Великого Поста. Для многих это очень актуально, но, к сожалению, для большинства из этих многих это не всегда понимается осмысленно и здорово. И вот я позволю себе начать эту передачу, которую назвал я сегодня «Разрушение оков». И такой подзаголовок у нас будет «Благотворительность за и против». Я позволю себе начать эту передачу, собственно, непосредственно с чтения этой совершенно потрясающей в силе своего обличения главы. «Взывай громко, не удерживайся». «Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закон Бога своего. Они вопрошают меня в судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Меряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете...» Любопытная фраза. «Вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкой рукой убить другого. Вы же поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?» И смотрите, какая декларация идет. Как громко эта труба кричать должна. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. И угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой. И скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой. И исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопиешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. Ну, дальше он говорит о том, что будет Господь вождем твоим навсегда. Почему я обычно этого не делаю, такую длинную достаточно цитату, с нее начал свою передачу? Потому что Исаия обращается к тому, что я бы назвал религиозным сообществом. Сообществом, в котором, к сожалению, религиозное чувство очень часто подавляет чувство справедливости. И вот я в связи с этим вспомнил великое совершенно во всех отношениях послание апостола, послание к евреям. Многие приписывают его апостолу Павлу, но на самом деле авторство этого послания до конца уж точно не установлено. Автор его, с нашей точки зрения, анонимен. И знаете, меня поразило, я вот сейчас это послание читаю, и не мог удержаться от того, чтобы его не использовать в этой передаче. Итак, говорит автор послания к евреям в 3 главе, в первом стихе, после того, что было написано в первой и второй, где говорится о личности Христа, о его безусловной божественности и о его беспрекословной человечности. Итак, братья, участники в небесном звании, разумейте посланника и первосвященника исповедания вашего, Иисуса Христа. Вы знаете, вот здесь, мне кажется, существует проблема. Она, собственно, всегда существовала. Это проблема оторванности исповедующих какие-то там ценности, принципы, веру, оторванности исповедующих от источника своего исповедания. И здесь возникает феномен такого сознания, я назвал бы его сознанием попугая, и феномен того, что я назвал бы поведением обезьяны. Этот феномен говорит о том, что религиозное чувство, при всей своей искренности, я хочу подчеркнуть, оно подражает внешне, но оно ничего не меняет внутри человека. Потому что и попугай может произносить слова довольно верно, и обезьяна может внешне прилично так имитировать человека, но она никогда человеком не будет. Вы знаете, иногда вот этот феномен попугая обезьяны, он доходит до такого абсурда. Вот если бы мы сейчас все готовимся, конечно же, к Пасхе и к Страстной неделе, и я вспоминаю всегда вот это чистоплюйство. Ведь они приводят Христа к Пилату, то есть приводят невинного человека с желанием казнить его руками римского правительства, давайте так скажем. И при этом в двор языческий они не заходят, потому что они же могут оскверниться, и тогда они не смогут есть Пасху. Подумайте, до какой дикости доходит в своем попугайстве и обезьянничье. Иногда очень тонкое и искреннее религиозное чувство, если в нем утратилось это ощущение правды внутри. Много можно было бы на эту тему говорить. Я думаю, что проблему эту отчасти пыталась решить реформация религиозная. Я имею в виду Лютера и других его соратников и подвижников в Европе, которые пытались преодолеть эту проблему недостатка разумения или проблему оторванности исповедания веры от ее источника. А ее источник у нас только один, ведь это сам Господь Иисус Христос. Помните апостола Павла, как он говорит: «Я уже не живу, но жизнь, которую я живу верою Иисуса Христа». Так вот, была попытка очень серьезная преодолеть этот разрыв между исповеданием и его источником, и, конечно же, прежде всего, слово «разумейте», автор послания Павла имеет в виду «осмыслите разум», потому что существует личная ответственность перед Богом, не перед определенной системой взглядов или структурой, или какой-то формы. Ответственность человеку не перед ними принадлежит, а перед Богом. И здесь выбор должен быть свободным и, конечно же, разумным. Потому что если выбор неразумен, вряд ли назовешь его свободным. А если выбор не свободен, то зачем тогда ему разумность? И вот эта проблема, на мой взгляд, довольно серьезная. В том, что Смысл всякого религиозного действия должен быть подчинен высшему, именно высшему. В противном случае он становится заложником всякого низшего. Или, давайте честно скажем, низкого. Плохо, когда подлость подчиняет себе это религиозное чувство. Очень плохо. И вот почему эта фраза Исаии актуальна в 4 стихе 58 главы книги пророка Исаии. «Вот вы поститесь для ссоры распри, для того, чтобы дерзкую рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». И вот здесь возникает серьезная проблема. Проблема того, что наше сознание, оно находится в жестоких, я бы сказал, детерминированных вот этих узах неправды. И это серьезная проблема всякого религиозного сообщества. Искренние люди, исповедующие что-то, оторванные от источника своей веры. И вот это одна из самых чувствительных сторон жизни общественной. Когда, вы понимаете, религиозное чувство, оскорбленное кем-то или довольное собой, в разных стадиях оно разное, ставится во главу угла. И я думаю, с самого начала, если вы посмотрите на вообще вот историю развития Израиля, его религиозной системы, которой потом во многом подражало и христианство внешне, во всяком случае, ортодоксальное, да? Вы увидите, что с самого начала Господь воздвиг этот потрясающий институт пророков, которые как бы стояли вне этой системы, для того, чтобы эта система постоянно, скажем так, обличалась каким-то светом, который не был бы заложником вот этой внутренней структуры и какого-то правила. Ведь, понимаете, в чем вся проблема? Мы можем пытаться сколь угодно сохранять в себе религиозное чувство, при этом утратить всякое ощущение правды и смысла. Поэтому вопрос-то ведь сегодня стоит в поведении определенном, в делании определенном, поступке, выборе решений. И здесь совершенно однозначно утверждается, что если мы, будучи христианами, верующими во Христа Иисуса людьми, надеющимися на Его спасительную благодать, то мы должны видеть пост прежде всего в отказе от своего, в том числе и в религиозном. Ведь что такое пост по большому счету? Это смирение, это отказ от чего-то своего, от пищи, от одежды, от какого-то образа жизни, на время или на долгое время. Человек, постящийся, это человек, который себе в чем-то отказывает, а не других в чем-то упрекает. Об этом говорит Исаия. И поэтому смысл поста не должен находиться в оковах внутренней неправоты человека, который даже в религиозных действиях бывает высокомерен, горд и невежественен. Потому что очень часто и слишком много, на мой взгляд, такое понятие, как аскетизм, становится заложником внутренней неправды и внешней лжи. Мы вынуждены это призвать. Ведь что такое аскетизм? Некоторых людей, давайте скажем так, более или менее объективно, этот аскетизм заводит в такие дебри и в такую, как говорят православные священники, прелесть. Чего там только нет. Но для некоторых аскетизм – это некая практика, которая учит человека владеть собой. Ее же нельзя отрицать ее полезность. Достаточно вспомнить вот в том же романе Гюго личность священника Клода Фрола. Уж куда аскетичнее. И тем не менее, какое зло в этом человеке живет. Какая ненависть подчинила себе этот аскетизм. Давайте не будем забывать и того, что там по себе отказ от там мясных продуктов уже ничего значить не может. Это безусловно. Давайте вспомним, что очень плохие люди в истории человечества были вегетарианцами. Конечно, любой пост, любой отказ от чего-то требует усилия воли от человека. Но все-таки, если почитать внимательно эту 58 главу книги пророка Исаии, это прежде всего пост, это состояние духа, это отношение сердца к людям. Иначе ведь очень часто получается, что во всех этих аскетических практиках, которые наш Спаситель не то чтобы обличал, но, мне кажется, всегда призывал относиться к ним сдержанно, Все это, иначе это приведет, знаете, к феномену вот этого чистого, но пустого дома, о котором Христос рассуждает вот в Евангелии от Матфея, когда он говорит фарисеям эту притчу о человеке, который изгнали там одного беса, и дом этот оставался чистым, но пустым. И туда, как мы знаем, вот об этом, в 12 главе Евангелия от Матфея об этом написано, приходят семь еще злейших духов и бывает еще хуже, чем прежде. Вспомним с вами у Достоевского благочестие Ферапонта, так называемое, которое очень сильно отличалось от благочестия Зосимы. К сожалению, попугай и обезьяна, как мы говорили с самого начала, они не могут поменяться внешне. Даже если они пытаются подражать религиозному и повторять нечто духовное. Но в Исаии еще один момент, вот в 58 главе обозначен, что человек, осуществляющий какие-то духовные практики, религиозные упражнения, предъявляет претензии к Богу. Он говорит, мы постимся, а ты не видишь. То есть, понимаете, что получается? Человек хочет использовать вот эти практики, в том числе и аскетические, для того, чтобы заставить Бога что-то говорить и уж тем более делать. Согласитесь, здесь обличение Бога в глубине своей справедливо, как никогда. Нет ничего, что человек мог бы сделать, сказать, что могло бы заставить Бога поступать определенным образом. Потому что если бы так было, тогда мы с вами Бог. Если мы можем, скажем так, приказать Богу при определенном там, поведении. Вот я 40 дней не ем, значит, теперь Бог должен сделать вот это. Или я вот эти правила молитвенные исполняю, значит, должно быть вот так теперь в моей жизни. Слава Богу, эти иллюзии, в том числе и пророк Исаия, развеивает. Потому что я не просто так привел вам послание к евреям, да, уразумейте. Уразумейте посланника, автора нашего спасения, источник нашего исповедания, нашего священника, Иисуса Христа. Истинный пост, утверждает мой тезка Василий Великий, есть устранение от злых дел. И к этому всегда призывали отцы церкви, к такому посту. Потому что они все, я думаю, читали пророка Исаия. И мы сегодня вот вошли в этот период великого поста у нас в стране. Во всех ресторанах доступны постные меню. В интернете гуляют рецепты постных блюд всяких. И вот это довольно дерзкая рука человеческого религиозного прагматизма. Этаким ханжинским предложением воздает честь религиозному приличию. Поймите меня правильно, я вовсе не издеваюсь над теми, кто постится. Это выбор каждого человека. Соблюдать или не соблюдать пост, который, конечно же, может быть полезен для всякого. Но даже нормальные всегда священники говорят, вы должны еще и с врачом советоваться, когда поститесь. Не всем это полезно. Но на самом деле я хочу только поднять пост на гораздо большую высоту, чем какие-то прагматические человеческие усилия, попытки достичь желаемого в этой жизни за счет поста. Пост на самом деле может быть великим, зовущим к высоте. Как великим был пост Моисея на горе Синай, как великим был пост Христа в пустыне, после которого наступила искушение, как мы знаем. Пост – это всегда подготовка к чему-то великому, а не обслуживание чего-то низкого. Пост – это не попытка осуществить свои какие-то религиозные амбиции. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы... Я вот сейчас читаю любопытную книгу «Психология социальных явлений» о нравственной, скажем так, подоплеке всех социальных катаклизмов. И знаете, во многом эта книга дает ответ на мои вопросы. Почему? Стоит себя спросить. При таком количестве постящихся и таком количестве людей, заполняющих наши храмы на Пасху и на Рождество, мы живем в таком несправедливом и бедном обществе, настолько бедном, что даже наш патриарх обращает это внимание на нас, наше внимание на это. И, на мой взгляд, делает это вполне справедливо и уместно. И вот в чем, на мой взгляд, безусловный смысл и польза поста. Он готовит нас к чему-то, к поступку, к решению, к выбору. Он формирует нас способность, наверное, принять волю Бога, которая для нас достижима и непостижима в конечном смысле. Наверное, в посте мы обретаем способность понять, что именно мы должны делать и как поступать. Вспомним, какие потрясающие 3-3,5 года какого служения Христа последовали после поста и искушения. Какая самоотверженная жизнь после этих 40 дней пустыни, которую привел-то его Дух Святой. Пост в этом смысле должен готовить нас к тому, что угодно Богу. Религиозное должно быть основанием для доброго, а не инструментом в руках зла. И вот здесь я подхожу к разговору о... Да, ведь призывает наш пророк Исаия творить благо. И я хотел бы два слова буквально сказать о благотворительности, которой я довольно активно занимаюсь последние там 15 лет. Буквально несколько слов за и против. Но об этом мы поговорим уже после короткой паузы, на которую я сейчас уйду. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
3 марта 2020 года, 12 часов 30 минут московского времени. В прямом эфире с вами, как и всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы с вами, дорогие друзья, читаем 58 главу книги пророка Исаия. Мы, собственно, уже подходим к концу этой книги. Я надеюсь, это чтение было полезно нам всем. Во всяком случае, очень хочется верить в то, что хоть как-то это духовно кормит людей, которые слушают эту передачу, и хоть как-то побуждает обращаться к этим совершенно удивительным текстам. Так вот, я уже сказал, религиозное должно быть основанием для доброго. И никогда, ни в коей мере не должно быть инструментом в руках злого, а мы с вами знаем, что очень много и часто в истории нашей религиозное было проводником зла. Это правда, это жестокая правда. Именно поэтому надо быть очень осторожным, когда мы пытаемся свое исповедание оторвать от его источника. То есть мы тогда превращаемся в попугаев, которые твердят одно и то же, или в обезьян, которые пытаются, как в басне Крылова, нацепить на себя очки, в которых совершенно никакого смысла не видят и читать не умеют. Так вот, мы перед самой паузой сказали, что намерены поговорить о благотворительности, о всех за и против. И вот я думаю, что здесь очень важно понять, что благотворительность сама в себе, или, так скажем, сама по себе, может быть произвольной, непоследовательной и некомпетентной. Я всегда привожу пример Дон Кихота, который заступился за пастушка, как мы с вами знаем, история, в которой он ситуацию не улучшил, а усугубил. Не всякая благотворительность, основанная на чем-то религиозном, и, скажем так, очень часто неверующие, нерелигиозные люди занимаются благотворительностью. Она от этого не должна считаться нами чем-то плохим. С другой стороны, понимаете, парадокс иногда такой возникает, что люди нерелигиозные в своем сознании, во всяком случае, они как-то более осознанно пытаются творить добро, чем религиозные люди, которые заменяют это добро какими-то религиозными действиями. Тут найти сложную середину, точную середину, очень сложно, я хотел сказать. У всего есть относительная польза, в том числе и у поста, не говоря уже о благотворительности. Кладя монетку в кружку у церкви или помогая бедному и больному человеку вне стен ее, да, мы вряд ли навредим кому-то, да. Другое, здесь, с одной стороны, наверное, всякая благотворительность должна вести к чему-то, к другому измерению жизни, к попытке осознать, для чего я помогаю людям, чего я хочу достичь. А с другой стороны, всякая религиозность, давайте так скажем, должна же вести к какой-то доброте человеческой. Иначе зачем она? Поэтому, наверное, прежде всего, что я хочу сказать, исходя из своего опыта, мы вот первую же неделю Великого Поста, мы в субботу, у нас премьера, в Можайской воспитательной колонии у нас спектакль будет, поставленный силами воспитанников, и этот спектакль будут видеть их родители, которые придут в этот день в колонию на так называемый родительский день, или, как они его часто называют, Днем Матери. Мы очень много стараемся делать и в колониях, и в детдомах, и в спецшколах. Мы считаем, что тут очень важно пробудить все человеческое в этих детях, как мы, формальный термин для них есть, несовершеннолетние, вступившие в конфликт с законом. И вот тут мы пускаем в ход все инструменты, которые у нас есть. Мы делаем это, потому что верим, что души этих людей, их жизни, в том числе и сотрудников этих учреждений, обладают бесконечной ценностью в глазах Бога. И поэтому мы делаем все для того, чтобы помочь этим людям, все от нас зависящее. И, конечно же, помощь – это не только материальное. И здесь я очень хочу оговориться об одной вещи, о которой, наверное, лучше всего апостол Павел написал. Если уравновешить это с тем, что мы сказали в первой половине передачи, о посте, угодном Богу. Это пост, который разрушает такого неправды внутри человека. И Павел говорит, если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет. Это он пишет Коринфянам в 8 главе 2 послания в контексте оказания помощи голодающим в Иерусалиме. То есть, все очень просто, на мой взгляд. Никакого насилия, раз. Потому что благотворительность, если она не добровольная, это не благотворительность. И с другой стороны, глупо, пожалуй, ничего не делать, упрекая себя в том, что у меня нет там миллиона рублей, на которые я построил бы там или купил бы квартиру бедной семье. Наверное, нужно исходить из того, что у меня есть. Я хочу помочь, и вот что у меня есть. Здесь нам поможет, конечно же, и вдова с ее двумя лептами, о которой так высоко говорил Господь Иисус. Она отдала свое... отказалась от пропитания на этот день. И вот мне нравится в этом смысле высказывание Семена Франка. Последняя цель общественной жизни, как и человеческой жизни вообще, одна. Осуществление самой жизни во всей всеобъемлющей глубине, гармонии и свободе. Там, где нет сознательного выбора, вступает в силу инерция. Тот, кто не пожелал до конца стать покорным орудием одной истины, становится точкой приложения безликих космических сил. Вот почему наша эпоха самая деятельная из эпох. Только деятельность эта всецело определяется законами механики и числа. Призрачному духовному богатству, Семен Франк это слово в кавычки ставит, чудовищному кишению абстрактных идей неизбежно должен соответствовать поэтому бессмысленно-механический строй конкретной жизни. И знаете, и вот здесь я, возвращаясь к посту, хочу сказать, что такое для нас должен быть пост. Это возможность такого постоянного, по крайней мере, в эти дни, пребывания в присутствии Бога, сознательного устранения в разуме всех проблем каждодневных, которым мы могли бы осознать и понять, уразуметь, как пишет автор послания к евреям, подойти ближе к источнику нашего исповедания, осмыслить то, во что мы верим, побыть в присутствии того, кто нас спасает. Как пишет Карл Ясперс, человек для того, чтобы остаться человеком, должен пройти через осознание. Мы должны понимать в наших постах и религиозных действиях, равно как и в наших попытках творить благо и заниматься благотворительностями, что духовная жизнь, как правильно сказал в свое время Юнг, это жизнь в высшей степени сознательная. Не отказ от еды сам по себе, не помощь ближнему сама по себе. Да, они не могут спасти человека в нас, хотя они откроют нашу человечность и нашу духовность. Ведь не секрет, многие пытаются откупиться, сыпля монеты в кружки бедных людей. Об этом есть потрясающий рассказ Марка Твена «Письмо ангела-хранителя». Это вообще, наверное, по сарказму и юмору что-то потрясающее. Но я всем очень советую его почитать, этот коротенький рассказ, где показана вся фальшь любого ханжеского подхода к религиозной жизни. И вот не отрицая ценность поста, не опровергая ценность благотворительности, наверное, мы, вот подходя потихонечку к концу этой передачи, должны сказать. Пост должен вести нас, как и всякое религиозное действие, к этому великому почему, к пониманию причин, к осознанию, как пишет автор послания к евреям в 3 главе 1 стихе, своего небесного призвания. Потому что небеса нас зовут, призывают к чему-то в этой жизни. Мы призваны осуществить здесь что-то. И равно как и благие дела нас должны вести к этому же почему? К осознанию своего призвания. Я вспомнил, как в одной воспитательной колонии, я беседую с подростками, вдруг услышал от ребенка одного, который общался со священником очень много, там приходил в колонию, очень хороший священник и добрый человек. Он говорит, я все понимаю, я говорит, ну да, я согласен с тем, я вот это понимаю. Объясните мне, сказал он, Василий Александрович, почему меня бросила мама в роддоме? Почему? И там дальше он в этих «почему» перечислял всю свою кошмарную судьбу, которая привела его в итоге в эту колонию, ожесточила его сердце, изранила его душу. И я, вы знаете, я вот для меня это был такой ступор. Я молчал, наверное, минуты две. И все вот ребята, там их было человек 15-20, мы сидели в одной комнате, пили чай. И я сказал, ты знаешь, у меня нет ответа на твой вопрос. Единственный ответ будет твоя жизнь. Будешь ли ты бросать своих детей, бить свою жену, обижать ее? Твоя жизнь – единственный ответ на это почему. Другого нет. Но прожить достойно ты ее сможешь только с Божьей помощью. Ни в одном человеке нет сил для этого достоинства. И вот люди, которые у пророка Исаии кричат к Богу, вот мы делаем вот это, мы постимся, а ты не видишь, мы вот молимся, а ты не слышишь. Люди, которые хотят желаемое, действительно выдать за желаемое, а желаемое как-то притащить в это действительное при помощи различных действий, в том числе и религиозных. Эти люди не понимают одного, мне кажется, что если мы служим своей личной выгоде и притесняем работающих на нас людей, мы можем поститься сколько угодно. Бог нас не услышит. И вот иногда нас от этой великой простоты отделяет колоссальная пропасть. Иногда мы томим нашу душу, смиряем ум, пытаемся обуздать свое тело, которое требует пищи. Стоим в храме часами долгие службы, все это только для того, чтобы добиться чего-то своего. Бог знает сердце человека, молящегося и постящего. Но Исаия задает этот вопрос. Для чего вы поститесь? И вся штука-то в том, что ни один человек не в состоянии победить ни свой эгоизм, ни свое своеволие. И вот интересно, что говорит пророк потрясающие слова. Тогда и только тогда ты увидишь плоды настоящей и подлинной духовной жизни, когда отдашь. Когда отдашь. Когда отдашь, а не когда получишь. Когда отдашь то, что у тебя есть, а не когда получишь то, о чем ты просишь. Только так ты вырвешься из этих оков внутренней неправды. Наше сознание должно упереться в эту правду, потому что это нас толкнет в объятия того, кто сказал, приходящего ко мне, я никогда не отвергну. Того, кто сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я вас научу. Мое иго легко, и бремя мое благо. И поэтому вот в этом хитром переплетении наших «хочу», «могу», «должен», «надо» мы должны учиться любить человека. Иначе мы превратимся, знаете, в такого фарисея, который, вооружившись правильными словами, одевшись в благопристойные одежды, ведет пространные беседы. Я в свое время, в 2010 году, написал такое стихотворение «Хор фарисеев ночи». Заняв места в первом ряду, мы из зрителей превратились в героев. И нет красивых цветов в нашем саду, а в душах светлого покоя. Мы любим заседать и приветствовать, потому что прячем наше бессилие, готовы перед властью и богатством рыболепствовать ради удобства, уюта и прочего изобилия. Мы проклинаем блаженных и благословляем проклятых. И на лицах наших степенных не отразилась, Господи, Твоя святость. Мы активны и представительны, хотя внутри чувствуем запах гниения, но все-таки ценим человеческое о себе мнение. И это, Господи, удивительно. Мы обвиним в богохульстве каждого, кто посягнет на созданный нами порядок. Нет для нас ничего более важного. И хлеб этого беззакония сладок. И все, что Ты дал нам, хлеб и свет, мы предложим другим без стеснения. Но для Тебя, Господи, места в нашем храме нет. Мы заглушим Твой голос своим хоровым пением. Вот это люди, которые постятся и упрекают Бога, что Он не видит, молятся и предъявляют претензии тому, кто их не слышит, живущие в узах собственной неправды, пытающиеся внешним заменить внутреннее. И я хочу пожелать нам всем, чтобы мы в эти дни поста думали о его смысле, думали о его пользе, думали о том, как отдать то, что у нас есть сегодня, ради того, чтобы быть крупинкой соли в этой земной жизни, быть искоркой света в этом приходящем мире. И этого я хочу нам всем пожелать в эти предпасхальные недели. И для тех, кто постится, и для тех, кто воздерживается от поста, чтобы мы уразумели Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Всего доброго.